И в заключение нашего богослужебного собрания мы продолжаем наше размышление над книгой Откровения. Читаем первые 5,5 стихов из 22 главы. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, то есть Иерусалима, и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лице его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне, сии слова верны и истины. Аминь». Мы продолжаем наше размышление над книгой Откровения. Нам, как служителям 21 века, возможно, немного легче говорить на эту книгу со стороны того, что история Церкви подходит к заключению, я имею в виду историю Церкви на земле, и много есть материала братьев, которые размышляли над этой книгой на протяжении всей истории Церкви. Конечно, не все источники доступны к этим размышлениям, и здесь нельзя чуждаться какой-либо деноминации, я имею в виду христианской, чтобы размышлять над этой книгой. И как-то мы говорили уже с вами, что в начале становления Церкви, вплоть до 8 века, служители Божии, как Ориген и многие другие, я только назвал одного, читая эту книгу, Бог открывал некие истины в том, как они понимали или как открывалось на тот период истории развития Церкви. Почему я так говорю? Дело в том, что к удивлению, к великому удивлению, чем ближе мы к восхищению Церкви, и тем более, если смотреть хронологию вот этих служителей, которые размышляли над этой книгой, этот взор на эту книгу, он еще более приобретает полноту того, что ожидает нас, полноту той благодати, которая заложена в этой книге Духом Святым. И Иоанн, когда получал это откровение, Христос сказал ему, что блаженны те, которые слышат, читают и исполняют. То есть мы, приближаясь именно к этому уже периоду, когда будет восхищена Церковь Христова, еще более начинаем на себе испытывать это блаженство, то есть счастье приближающихся изменений, наших с вами изменений, как членов тела Христова. Только если мы останемся верными Господу. Если, подобно жене Лота, не оглянемся назад. Если оглянемся назад, мы можем превратиться в этот соляной столб, не способным ни мыслить, ни выражать, ни проявлять эту жизнь Божию. Есть такой замечательный псалом, поет его мужской состав. «Здесь такая глубина». Не испить ее до дна, братья и сестры. На самом деле, вот читая эту книгу, еще более умоляешься перед той великой славой, которая откроется, когда мы придем в небеса. И апостол Павел писал послание Коринфянам, говоря следующее: «Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». То есть рожденный свыше человек, имеющий залог Духа Святого и стремящийся идти путем освящения, он еще более погружается благодатью Божией в эту глубину значения Голгофского креста, значения его воскресения – И Павел писал филиппийцам, забывая заднее, простираясь вперед к почести вышнего звания во Христе Иисусе. То есть мы приходим сюда, чтобы забывать то заднее, простираться вперед. Вперед! Насколько сегодня нам открывается эта книга, каждый может судить по-своему. Но Писание говорит, что мы приступили уже с вами к небесному Иерусалиму. Не приступим когда-то, да, когда-то войдем, но уже приступили. И в 12 главе послания к евреям апостол так и говорит об этом. «Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Мы, как поместная церковь, одна из церквей вообще на земле, поместных церквей. И наши братья и сестры, которые, будучи членами Церкви Христовой и остались верными Господу, перешли через смерть в вечные обители, они там. И мы сегодня, здесь говоря об этом, давайте представим эту картину, что мы приступили, то есть мы неразрывно связаны с ними, а не с нами. Мы связаны сегодня одним духом с нашим Господом Иисусом Христом, и это не наша заслуга. Нет, нет, это величайшая милость Божия – быть и называться Детем Божьим. Быть вот в этой внутреннем спокойствии того спасения, которое имели, и в трепете от того, что не всегда все получается, но в желании идти путем освящения. И вот это есть объединяющее нас с Господом одно целое. И если 21 глава, она описывает нам внешний вид города Иерусалима, то 22 глава говорит о внутренней жизни, той жизни, которая будет происходить там, когда мы придем туда, когда будет новое небо и новая земля. Именно в этой главе говорится, как вы знаете, о заключительном аккорде не только книги Откровения, но и всего Священного Писания. И мы об этом немного поговорим. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Небесный город Иерусалим. Он уже есть не в представлениях, а в сердце нашего Небесного Отца. Он уже устроен вот этим замечательным устроением своего основания и вот этой жизни, которая открывалась апостолу Иоанну. И здесь сказано: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Этот город дышит избытком животворной жизни. В нем все дышит жизнью. И все происходящее в нем сегодня нам представляется совершенно другом измерении, но звучит как настоящее, не только как будущее. Обрати внимание, и показал, то есть существующее. Есть такое выражение в Библии, что Бог называет несуществующее как существующее, потому что для Него нет времени, Он вечен. Мы с вами ограничены временем, мышлением, и природный грех, или он отразился на нас в нашем не только внешнем естестве, но и внутреннем. Мы ограничены. Мы как-то говорили с вами, но уместно напомнить, не знаю по какой причине, но еще ученые в 50-х годах прошлого столетия пришли к заключению, что коэффициент полезного действия, заложенный в нас, в процессе земной жизни примерно процентов 18-20 только реализуется. Уходит большая часть того полезного коэффициента, если говорить таким физическим или, да, таким физическим языком этой науки. Вот это удивительно. И небесный город предстает пред нами в этой реке чистой воды жизни, светлой, как кристалл. И мы задаемся вопросом. Удивительно, что вот этой последовательности внешнего устроения вдруг открывается первая внутренняя часть той реки, которая течет через этот город. С иврита переводится не чистая, а живая, живая река. Живая река воды жизни. То есть здесь вот в нашем переводе звучит чистая. Иисус предлагал ученикам своим принять Духа Святого, говорил в 7 главе Евангелия от Иоанна, мы можем прочитать, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». То есть мы, имеющие залог Духа Святого, имеем от Бога величайшее благословение быть этим потоком, потоком воды живой в жизнь вечную, в жизнь вечную. И чудны пути Божии каждому из нас. Говоря сегодня, вот и размышляя об этой реке воды жизни, уместно вспомнить библейские события, которые грядут в период тысячелетнего царства, когда на земле будет этот период времени, то будет живой поток воды течь из-под третьего храма. Из подворот третьего храма. Давайте мы лучше прочитаем из 47 главы, первый стих. Здесь сказано так, и пророк Иезекииля, 47 глава. Здесь сказано, потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И там сказано, что он выводит пророка ангел и ведет его по лодыжку, потом по колено, и потом он плывет в этом потоке воды. И мы с вами читали однажды этот отрывок Священного Писания, говорящий, что эта вода именно войдет в Мертвое море, и оно оживет. И Мертвое море, имеющее сегодня более 30% именно соленой воды, что там говорят, нет ничего живого, оживет. И сказано, рыбы будет много. От того места, где Давид, по то место, где Давид когда-то прятался от Саула, Эн-Гэди. Но мысль наша о небесном Иерусалиме, об этой реке воды жизни, мы видим, что она течет из-под небесного престола. Здесь так и сказано. Светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. И мы читали в 21 главе, что храма в небесном Иерусалиме не будет. Именно храм будет в лице нашего Господа Иисуса Христа. То есть не будет необходимости. Если о нас говорится, что мы храм живущего в нас Духа Святого, то в небесном Иерусалиме храма как такового, именно внешнего, который нам представлен сегодня в лице Священного Писания и который будет в третьем храме в период тысячелетнего царства на земле Израиля, он отсутствует. Нет необходимости. Сам Бог будет этим храмом. И мы читаем об этом в 21 главе. Именно обилие жизни, эта жизнь в Сыне Божьем начинается сегодня для всякого, кто принимает Иисуса Христа в свое сердце. И кто продолжает стремиться к этому небесному Иерусалиму. И здесь сказано, среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Очень много мнений, именно рассуждающих на книгу Откровения, вообще что это за дерево жизни, за древо жизни. Мы, читая Священное Писание, с вами помним хорошо, что в книге Бытие говорится об этом древе жизни. Когда Бог сотворил Адама и Еву и поселил их в саду Едемском, чтобы они его возделывали, Он сказал, что именно дерево жизни, дерево познания добра и зла, и предупредил Адама, что можно есть ото всех деревьев, а дерево познания добра и зла не ешь, ибо ты смертью умрешь. Для нас остается интересный вопрос, а вообще употреблял ли Адам плоды из дерева жизни? Мы об этом не читаем, но можно предположить, то есть все можно было, кроме одного запретного дерева. От запретного дерева не есть. И вот удивительно, что когда Адам с Евой согрешили, Бог не только накануне изгнания его из рая, он говорит следующее, обрати внимание на 22 стих 3 главы книги Бытие. «И сказал Господь Бог, Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни и не вкусил и не стал жить вечно. Удивительная благодать, живительная была в этом дереве. Но Бог опасался за наших прародителей. Он сказал, как бы он не вкусил и не стал жить вечно. Братья и сестры, когда мы размышляем об этом, мы видим, что нас разделяет с Едемским садом 6000 лет. 6000 лет тому назад Бог закрыл доступ к этому дереву жизни, а в лице Иисуса Христа вновь открыл эти врата рая, чтобы мы вкусили начаток Духа Святого, как Павел пишет в послании к Ефесянам, чтобы мы включили начаток этой жизни живительной, начаток этого дерева жизни. Да, мы, получая Духа Святого, преображаемся, да, мы рождаемся свыше, но это начало, и мы сегодня можем сказать для Ивана, который покаялся, это сегодня первое начало. Для нас последующих, которые идут, может быть, не один десяток лет, начало, но начало перед вечной жизнью, перед тем, когда мы вкусим полноту вот этого дерева жизни. И слава Господу, что Он изгнал наших прародителей из рая, потому что мы непредсказуемы. Павел писал в послании Галатам, мы не всегда делаем то, что хотим. Да, мы рождены свыше, да, мы имеем Духа Святого, но мы должны признаться, что мы иногда не владеем своим духом. Мы не владеем своим духом. Соломон еще когда-то писал и говорил, что именно человек, владеющий духом своим, лучше завоевателя города. Какое сравнение! А мы, если будем учиться владеть Духом Святым, будем не завоевателями, а жителями небесного города. И в этом есть сегодня наше стремление идти путем духовной брани. Вспоминая о дереве жизни, из книги «Бытие», вновь уместно вернуться к пророку Иезекиилю и вспомнить и сказать о том, что это живой поток воды будет, который течь из-под восточной стороны храма, он приобретет эту живительность. И здесь сказано, что этот поток оживит, как мы немного сказали, но 12 стих 47 главы Иезекииля говорит, у потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища, и плоды их будут употребляемы в пищу, а листья для врачевания. Вот складывается такое ощущение у меня, по крайней мере, что Бог, давая в этот период тысячелетнего царства дерево жизни, дающие плоды и листья для исцеления, как бы, знаете, готовит жителей тысячелетнего царства к этому небесному Иерусалиму. Потому что будет краткий период, мы не знаем какой, когда сатана после освобождения своего вновь обманет человечество. И вот Дух Святой как бы закладывает фундамент, говоря нашим братьям и сестрам, которые будут жить в тысячелетнем царстве, готовьтесь. Бодрствуйте. То, что вы испытываете на фоне вот этой реки и питаясь этими плодами, исцеляясь через эти листья, вас ждет несравненно лучшее. И мы сегодня, подобно им, стараемся забывать заднее, простираться вперед. Этот образ неиссякаемой благодати для жителей небесного Иерусалима. Наши тела, по-видимому, будут нуждаться в подкреплении пищи. И нам это непонятно. Сказано, что мы будем иметь такое же тело, как наш Господь Иисус Христос. Что мы будем подобны ангелам. Мы с вами знаем, что ангельский хлеб – это манна, которую ел Израиль на протяжении 40 лет странствования по пустыне. И возникает вопрос, и этот вопрос, он уместен, но нет ответа. А для чего? Для чего? Что это? Да, мы для чего сказали бы, наверное, в том отношении, что оно должно приносить плоды, которые мы будем употреблять, и листья дерева для исцеления народов. И вот здесь на самом деле вопрос. И много толкований на этот счет. Но давайте мы оставим право Богу решить, от какого исцеления мы будем пользоваться этими листьями. Можно предположить, что духовное? Можно, но что? Мы не знаем. Узнаем, когда придем. Когда придем. Поэтому сегодня есть истины, которые не то чтобы изложены в обтекаемой форме, нет, но они изложены небесным языком и в небесном положении, в котором мы, будучи нашей плоти, не можем не то чтобы не уместить, а в полноте принять и, как бы, знаете, вот согласиться с этим. Но Слово Божие истинно и верно. Поэтому будем доверяться Ему, и ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Мы знаем с вами, что на этой земле мы находимся под проклятием, потому что грех наших прародителей наложил это проклятие, и Бог сказал Адаму: «В поте лица будешь добывать хлеб твой». В поте лица. И вот это есть одна из составляющих проклятия нашей жизни, то есть того бремени, которое наложено на нас, и в котором мы находимся сегодня, вот в этом состоянии испытания той жизни, в которой мы сегодня пребываем. И иногда складываются такие обстоятельства, подобные, возможно, Иову, когда он сказал: «Зачем я родился? Зачем я пришел в этот мир на это страдание?» И он же говорит, в этой книге мы можем прочитать, что человек рождается на страдание, чтобы как искры устремляться ввысь. То есть мы здесь для того, чтобы понять, что это временное все, что мы идем туда, в небеса, с одной единственной задачей, чтобы, дойдя, вот пользоваться благами этой вечной жизни. И ничего не будет уже проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы будут служить ему. Смерти не будет. Молодость, бодрость, радость, красота будут присутствовать у небожителей. И у нас с вами, если останемся верными. И здесь сказано: и рабы его будут служить ему. То есть жизнь будет протекать в непрерывном служении Богу. Мы будем испытывать великое счастье от этого труда. Вы знаете, на самом деле парадокс у нас заключается в том, когда мы иногда к нам подходили раньше братья, мы сегодня подходим и говорим: брат, сестра, вот у тебя дар, вот у тебя талант. О, нет, нет, только не я. Правильно? И Моисей говорил: Господи, найди другого. И Илья говорил, и Иезекииль говорил, и Иеремия говорил, но Бог-то хочет, чтобы ты и я был орудием в его руках. Поэтому здесь сказано: и рабы его будут служить ему. И это вопрос. Раб я сегодня Божий. Мы легко говорим это выражение, но подлинно ли мы являемся таковыми? Подлинно сегодня я могу сказать, что я раб Христов. Да, есть такое предупреждающее слово от Господа: кто делает небрежно дело Господне, тот подпадает под проклятие. Возможно, мы боимся этого, это естественно для нас, но вместе с тем нет ни одного из нас здесь находящегося, не имеющего того или другого дара. Нет. Нет. Если бы мы пускали наши дары в оборот, то, наверное, Царство Божие бы уже давно наступило. И узрят лице его, и имя его будет на челах их. Когда изменятся условия обитания, когда изменимся мы сами, только тогда возможно будет увидеть Бога таким, каким Он есть. Когда Моисей получил откровение от Него, чтобы вывести народ, и когда он стал выводить его, у него возникло огромное желание увидеть Бога, когда он с ним разговаривал. И он просил его, 33 глава, Исход, 17 стих, просил Бога: покажи мне славу свою. Это закономерный вопрос. Мы сегодня блаженны в том отношении, что веруем, но эта мысль увидеть, это желание увидеть, оно всегда присутствует. Некоторые из нас ссылаются, что видели тот или другой сон, Некоторые вдруг приходят и хвалятся, говорят: «Слушайте, я ангела видел, он разговаривал со мной». Некоторые свидетельствуют, что, уходя в вечность, некоторые из нас видят уже небо и видят ангельский мир и уходят, улыбаясь и радуясь. Моисей просил увидеть славу Божию. Иов, испытывая горе своей жизни, он верил, что увидит Бога. Он так и сказал: «Я во плоти моей узрю Его». Прочитайте дома 19 главу книги Иова с 25 по 27 стихи. Давид, известный нам как псалмопевец, как царь, как муж Божий, друг Божий, горел огромным желанием увидеть Господа. И мы читаем в 41-м псалме такие слова: «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие». Это естественное желание каждого из нас – увидеть нашего Спасителя. Писание говорит, что когда Христос был на земле, Он был прекраснее всех сынов человеческих, но и был изуродован так, что Его нельзя было узнать. Братья и сестры, когда мы сегодня задаемся вопросом о спасении, мы должны мечтать о том, что мы увидим нашего Господа таким, каким Он есть, как писал Иоанн в первом послании, 3 главе, 2 стих. Он писал, что когда мы придем, то увидим Его таким, каким Он есть. Вот почему Бог, давая заповеди своему народу, запретил ему писать образы Божии. Потому что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине. Нигде не оставлено именно одним из художников лика нашего Господа Иисуса Христа. И мы сегодня, зная и посещая известные художественные галереи или Третьяковскую, вы сходите, посмотрите эту замечательную картину «Явление Христа народу» и других, как именно автор, который писал эту картину, он искал образы. Сегодня доступность смотреть христианские фильмы «Жизнь Иисуса Христа». Если вы обратите внимание, то многие режиссеры искали свои образы. Но нет ни одного того образа, который ожидает нас, когда мы увидим Его таким, каким Он есть. И будут царствовать, здесь сказано, и узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их. То есть мы сегодня, имея залог Духа Святого, когда придем в небеса, будем иметь печать Его. То есть мы будем похожи на Него. И когда Павел испытал на себе вот это вознесение до третьего неба, он сказал: невозможно передать этих слов. Вот почему он стремился, говорил: для меня смерть приобретение, а приобретение Христа, потому что это несравненно лучше. И он же говорил в этом послании, чтобы наше тело преобразится так и будет славным, как тело нашего Господа Иисуса Христа. То есть мы будем похожи на Него. А каков Он? Кто из нас скажет? Никто. Мы только читаем и умиляемся, и благодарим Бога, что узрим лицо Его, и имя Его будет на наших челах. И дальше сказано: и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Это тоже интересный момент, вернее, истина, простите, вот в этом отношении, что ночь, день для нас понятен, а там этого не будет. Там не будет этого. Там будет все во всем Бог, Он будет этим светильником. И вот в этом свете Его пребывания дано такое великое поручение, или ожидает великое поручение царствовать во веки веков. Когда Христос говорил притчи, однажды Он сказал притчу о минах, то есть о том определенном весе серебра, и сказал, что одному Он дал 5 мин, и тот пошел, пустил в оборот. Другому дал 2, тот тоже пустил в оборот. И третьему дал 1, тот спрятал ее, эту мину. И мы знаем, когда господин пришел и спрашивал отчета у рабов, 5, которые пустил в оборот, получил 10. И мы там читаем удивительную фразу Евангелия Луки, 19 глава, с 13 стиха. И он сказал: «Хороший раб, благословенный раб, вот тебе 10 городов. Вот занимайся ими, руководи ими, управляй ими». Уместно опять не уходят эти события из жизни. Когда мы провожали Александра Петровича Козынко, вновь вспоминали Алексея Михайловича Бычкова, который когда-то еще в юности, будучи мальчиком, говорил ему: «Саша, вот там, вот на каких-то тех звездах будем мы, будем мы управлять одной ли галактикой или еще чем, не знаем». Братья и сестры, удивительное Слово Божие. Удивительно, что Бог не только спасает нас, не только открывает нам вот эту благодать спасенного человека, но Он еще хочет, чтобы мы были Его соработники. Царствовать, царствовать. Мы знаем, как сегодня люди стремятся на выборах попасть еще выше, из Думы еще куда-то. Мы знаем эти выборы, когда выбирают государей того или другого государства. Сколько вкладывают туда миллиардов долларов, по-другому, наверное, не назовешь, и сколько вложено. Я задаю вопрос сегодня себе и тебе, брат и сестра, что ты вложил? Что ты вложил или ты вложила, чтобы царствовать там? Что ты получил от Бога и что ты пустил в оборот, чтобы царствовать там? Мы часто говорим: братья и сестры, хорам нужны хористы. Вот у нас два служителя ушли в вечность. Дикана сегодня, мы утром с диканами молились. Кто еще будет совершать это служение? Кто пойдет на погребение святых? Кто пойдет посетить сестру-старицу? Кто вообще охватит вот это все служение? Нам хорошо, когда мы здесь. Но наши братья и сестры, они находятся в тяжелых ситуациях. И мы вот на этой неделе поедем к одной сестре, о которой было уже упомянуто, что, возможно, у ней скоро отнимут и вторую ногу. И она просит: братья, приедьте, помолитесь. Не в том отношении, чтобы не отнимали, нет, а чтобы глазки видели мои, чтобы я могла читать Слово Божие. Господи, прости, что, имея глаза, не дорожим этим временем. Для выражения этого величия, красоты и блаженства не хватает нам земных воображений, и мы с вами опять, видите, возвращаемся вот в наш быт, в наши сложности и переживания. На самом деле не хватает слов, исчерпаны все красноречия человеческого языка, чтобы дать нам представление о грандиозности намерений Божьих относительно Церкви. Подходят после собрания и спрашивают, и задают вопросы: но где все-таки здесь церковь? Я бы посоветовал каждому из нас еще раз внимательно почитать 21 и 22 главу книги Откровения, вплоть до 6 стиха 22 главы, да и вообще все. И мы только чуть-чуть можем обратить внимание. Что-то просматривается, какая-то разница, а ясности, конкретности нет. Поэтому, когда мы придем, дай Господь, вот тогда и увидим, тогда и увидим. Величие Божьего намерения так потрясало апостола Павла, что он писал в послании к Ефесянам с какой-то, знаете, вот такой не только бы вдохновленностью, а особым дерзновением пред Богом, и говорил Ефесской церкви следующие слова из первой главы. Мы читаем 16-18 стих. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Это не только дерзновение, нет, нет, это дерзновение веры, что Бог будет, или я буду соработать с Ним. И это вопрос. Вопрос, звучащий сегодня каждому из нас. Сознаем ли мы все это? Ведь только прозрение свыше, рождение свыше способно приоткрыть нам эту завесу тайны. И Павла как-то упрекали даже его братья-служители, говорили, да, он очень много получил откровений. Он что-то говорит неудобовразумительное. На самом деле мы, слыша, читая, ну, наверное, тоже скажем, что-то не умещается. И когда он получил эти откровения, у него появилось вдруг это чувствование гордости. И Богу нужно было этого великого апостола дать ему такую болезнь, от которой он мучился, и с которой обращался трижды, и Господь сказал, довольно для тебя, благодати моей. Мы иногда думаем, что мы такие значимые, что без нас все, ничего не состоится святого. Нет, в церкви нет незаменимых. Служители Божии приходят и уходят, а церковь будет, пока она на земле. Но в этом или к этому Бог зовет тебя и меня. Он зовет. Отзовись, сестра и брат. Сознаем ли мы все это? Видим ли мы это? Что в нашем искуплении есть такое благословение. Давид, размышляя, говорил, то, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его пред ангелами, и вдруг славою и честью увенчал его. Слушайте, какое откровение! Получаем ли мы сегодня с вами это откровение того величия, что немного умолил нас перед ангелами, славою и честью увенчает нас? А здесь сказано «увенчал», то есть в прошлом, в настоящем, в будущем. Только вдохновленные Богом люди веры способны умещать и радоваться тому, что ожидает нас. Недавно было такое выражение, мне сказали, что-то вы нас очень торопите в вечность, да потому что там лучше. Потому что там лучше. Павел говорит, там несравненно лучше, братья мои и сестры. Итак, еще раз мысленно, духовным взором попытаемся представить себе, какое блаженство испытал апостол Иоанн, когда ему было нас не только показан Иерусалим Небесный, но и вот эта некая частичка жизни жителей этого небесного Иерусалима. И ничего уже не будет проклятого, то есть полное отсутствие греха, но престол Бога и Агнца будет в нем, то есть совершенное правительство, и рабы его будут служить ему, то есть совершенное служение. Они узрят лице его, то есть совершенное сходство, и ночи не будет там, то есть совершенное блаженство. И будут царствовать во веки веков, то есть совершенная слава. Кто уместит, да уместит, что Дух говорит церкви. И сказал мне, сии слова верны и истины. Аминь.